говорит Радио Свобода. Акция «Надоел» в российских городах. Вас не расселят из коммуналок, депутат Андреева против плана Собянина. Разнузданность, зеленка и химические вещества в лицо. Избиение болотника Ивана Непомнящих и последнее слово видеоблогера Руслана Соколовского. И разные серии «Больше ада» в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Ирина Лагунина.
Мне 82-й год, но смотреть на то, во что превращается наша страна, я не могу. Нас сейчас ненавидит весь мир, только из-за этого, простите, упыря. Путин – это война. Без войны он не удержится у власти. Путин – это воровство сплошное, это коррупция. Я написал в письме: хватит Путин брать, воровать, воевать. Вы знаете, я вначале, несколько лет назад, была за Путина. Он был моим кумиром. Ну вот, ради интереса, я вышла 6 мая 2012 года просто посмотреть, а что же люди ропщут, почему они недовольны чем. А меня, я просто стою удивленная, проходит ОМОНовец, как дал мне кулаком прямо вот от сердца. Я уже задохнулась. И вот после этого я стала принимать активное участие в этих массовых мероприятиях.
Вы слышали голос женщины, которая принесла сегодня петицию в приемную президента России с обращением к Путину не выдвигать свою кандидатуру на новый срок. Ее зовут Тамара Михайловна. Акцию «Открытой России» в Москве, которая проходила под лозунгом «Надоел», в прямом эфире «Радио Свобода» освещал наш корреспондент Мумин Шакиров. Мумин, добрый день. Меня поразило, насколько разные возрастные составы присутствовали в этой акции. Сегодня там была молодежь, там были люди среднего возраста, и там была вот эта женщина, которой 82 года. У вас какие впечатления от акции?
Здравствуйте. Поначалу мне казалось, что акция сорвется, потому что когда люди пришли на Славянскую площадь, это метров 500 от здания администрации президента, от приемной, то показалось, что из-за страха быть задержанным, потому что огромное количество полицейских оцепило всю эту площадь, люди не будут выдвигаться, люди не будут представляться, и все пройдет малозамеченным. Однако где-то спустя полчаса, это ближе к 2 часам дня, стали появляться люди, которые начали давать интервью и рассказывать о том, что сегодня они принимают участие в этой акции, и часть активистов движения «Открытая Россия» раздавали пустые бланки, которые были предоставлены участникам акции. Они могли его заполнить с петицией и обращением в адрес президента Российской Федерации. То есть где-то после 2 постепенно образовался некий такой ручеек, и люди направились к зданию по адресу Ильинка, дом 23, где находится приемная президента. Меня удивило, что действительно, как вы сказали, люди были разных возрастов, потому что если мы будем проводить параллель с акцией 26 марта, где преимущественно было много молодых людей, школьников, студентов, аспирантов и тех, кто совсем недавно закончил вузы, то здесь были люди разновозрастной категории, и тексты этих пяти были разными. Конечно, основной вектор, да, или основной тренд, если можно сказать, это чтобы Владимир Путин больше не баллотировался на должность главы государства. Напомню, что предстоящие выборы должны состояться весной 2018 года, но и были те люди, у которых волнуют чисто бытовые проблемы, в частности, некоторые из них лишились квартиры по каким-то странным бюрократическим схемам. Были люди, которые отстаивали право жить в пятиэтажках, хрущевках и сталинках. Были люди, у которых какие-то были конфликты в семье. И там, кстати, стоял представитель Совета по правам человека Михаил Федотов, при президенте Российской Федерации, который, ну, сделал такую открытую приемную на воздухе, выслушивал людей и люди могли там ему передать какие-то документы, он записывал адреса и телефоны, и очередь была очень большая, на мой взгляд, я насчитал на приблизительно более 1000 человек, потому что 2 часа шла эта очередь по этому узкому коридору, выстроенному полицейскими, потому что вначале казалось, что все забаррикадировано, и люди не смогут пройти в приемную. Видимо, прозвучала потом уже позже какая-то команда, и людям дали возможность пройти с письмами и петициями на имя президента Российской Федерации. И еще меня удивило, что как никогда были вежливые и аккуратные полицейские, которые, в общем-то, создали этот коридор, провожали людей и отгородили специальное место для журналистов, которые могли общаться с гражданскими активистами. Поэтому сами представители «Открытой России» признали, что акция удалась, и в этом отношении были весьма довольны. Ирина?
Спасибо, это был наш корреспондент в Москве Мумин Шакиров. В регионах акция выглядела не столь мирной. В Петербурге акцию прервали массовыми задержаниями несколько десятков человек. В Кемерово на акции надоел задержанное около 20 человек. В Ижевске и Горно-Алтайске задержаны организаторы протестов. В Туле полицейские задержали всех участников протестной акции. Всего, как сообщает движение «Открытая Россия», в полицию попали около 30 человек. При этом полицейские забрали у активистов письма к Владимиру Путину. Так что Владимир Путин сможет ознакомиться в основном с мнением москвичей. Говорит Радио Свобода. Итоги недели сегодня с вами подводит Ирина Лагунина. 6 апреля депутат Лефортовского района Москвы Александра Андреева пошла встречаться с жителями района и объяснять им, что не все так красиво в проекте закона о реновации Москвы, как пытаются рассказать активисты «Единой России», призывающие жителей соглашаться на снос домов и переселение. Муниципального депутата увезли в полицию, продержали там несколько часов, а теперь выясняется, что Лефортовский суд будет рассматривать ее дело. Правда, когда это рассмотрение состоится, пока не ясно. Андрееву задержали прямо во время встречи. Вот как она сама рассказывает о том, что произошло.
За несколько дней до этого мне стали звонить жители. Жители поселка Дангауэровка, это конструктивистский поселок около метро «Авиамоторная», объект культурного наследия. Построен в конце 20-х, начале 30-х годов. И стали рассказывать, что, во-первых, им из ГУИСа и из управы присылают бумаги и просят собрать подписи по своему дому за реновацию, то есть за переселение в другие места, за выселение и за снос поселка. И одновременно стало известно, что представители «Единой России» и сочувствующие им граждане, ну, в частности, представители аппарата Совета депутатов Лефортова, ходят по домам и всячески выманивают у жителей подписи за реновацию. При этом они не гнушаются ничем, они не гнушаются откровенным обманом. То есть они рассказывают, иногда прицельно ходят по коммунальным квартирам и рассказывают жителям коммуналок, что их якобы расселят в отдельные квартиры. Они рассказывают тем, кто живет в скученных условиях, что им улучшат жилищные условия. Они рассказывают, что людей переселят в районе Лефортово, что их переселят в новый жилой комплекс, который строится на территории промзоны «Серп и Молот», что, разумеется, не так, потому что это коммерческий жилой комплекс, и бесплатно туда никто никого не переселит. И когда стало понятно, что это покушение на малоэтажный квартал, даже не на квартал, а на 8 кварталов рядом с метро «Авиамоторная» с целью их захвата под застройку, я решила провести встречу с жителями, чтобы рассказать им, что, собственно, содержится в законе о реновации и чем им этот закон грозит. На встречу пришло достаточно много народу. Я просто встала на детской площадке, люди столпились вокруг, и я стала им рассказывать. Ну, поскольку там бегали вокруг всякие провокаторы, и народ был настроен, ну, не агрессивно, конечно, но жители коммуналок были, скажем так, как минимум обеспокоены. Им тут пообещали, что сейчас вот их расселят в отдельные квартиры, А сейчас им излагают какую-то другую информацию. Поэтому для того, чтобы народ воспринимал то, что написано в действительности, я просто зачитывала цитаты из закона. То есть я принесла анализ законопроекта, где были описаны различные пункты, касающиеся этого закона, и ответы на эти вопросы просто цитатами из закона. Ну, например, куда переселят людей? Переселят их в соседний район. Будет ли жителям коммунальных квартир предоставлены отдельные квартиры? Нет, не будут. А сохранится ли у собственников собственность? Нет, не сохранится. Что дома будут для переселения построены без соблюдения санитарных, противопожарных и прочих норм? И что это прямо прописано в законе? Что дома для переселения будут строиться без выделения земельных участков, то есть это самострой, их в любой момент могут снести, людей могут просто выкинуть на улицу. И вот я стояла, просто зачитывала фрагменты из закона, люди слушали с интересом, когда толпа из нескольких, ну, группы из порядка, может быть, сотни человек, настроенных, в общем, изначально не очень дружелюбно, стоит и слушает молча, это дорогого стоит. А сзади бегали представители «Единой России» и те, кто жаждут идти от них на ближайшие муниципальные выборы, пытались там что-то выкрикивать, но их останавливали сами жители и говорили: «Помолчите, мы хотим послушать, что же написано в законе». И в какой-то момент, прошло, наверное, минут 10, я практически уже все рассказала, появились сотрудники полиции и поинтересовались, что здесь проходит, что вообще происходит. Я сказала, что происходит общение с жителями. А они заявили, что это собрание, что оно несанкционированное. Но я им сказала, что вообще-то нужно внимательно читать 54-й федеральный закон. Если уж они заявляют, что это собрание, то собрание не подлежит никакому согласованию. Но они, тем не менее, продолжали кричать, что это незаконное собрание, а потребовали прекратить незаконное публичное мероприятие. Я им сказала, что прекратить незаконное публичное мероприятие невозможно. Здесь нет никакого незаконного публичного мероприятия. Здесь люди стоят и разговаривают. А в этот момент я уже, собственно, закончила излагать жителям то, что я хотела им сказать. Достала листовки, достала подписные листы и стала их раздавать жителям. Люди подошли, естественно, стали с большим интересом и с таким большим воодушевлением у меня эти материалы брать. И в этот момент меня внезапно схватили сзади двое, ну, как потом выяснилось, людей в полицейской форме, и просто поволокли к машине. Одновременно они, как я потом узнала, потому что я этого не видела, они схватили еще одного молодого человека, который просто стоял рядом и вообще не сказал ни одного слова. Это местный активист Андрей Чивиков. Его очень жестко повалили на землю, надели наручники, наступили коленом на горло. Мне они пытались выкручивать руку. В результате, значит, нас просто кинули в полицейскую машину, увезли в полицейский участок. Продержали там часа 3,5-4. Оформили в результате протоколы. Это, конечно, феерические были документы. Прямо в протоколе черным по белому написано, что я проводила незаконное собрание, незаконность которого заключалась в том, что оно не было согласовано с префектурой, а также собирала подписи против сноса 5 пробел-этажных домов в городе Москве. То есть вот сбор подписей против сноса 5-этажных домов в городе Москве с точки зрения ОВД Лефортово является административным правонарушением.
А на самом деле что гласит закон?
Законом следующая история, что несколько месяцев назад были приняты поправки в закон о статусе депутата Мосгордумы и в закон о местном самоуправлении, где написано теперь, что встречи депутатов с жителями, проходящие в формате публичного мероприятия, проводятся в соответствии с 54-м федеральным законом о митингах, шествиях, ну и других публичных мероприятиях. Ну, это сама по себе идиотская норма, конечно, но тем не менее. Так вот, 54-й федеральный закон гласит, что действительно некоторые публичные мероприятия требуют, ну, не столько согласования, сколько уведомления органа исполнительной власти города Москвы, за исключением двух видов публичных мероприятий. Это одиночный пикет и собрание. То есть собрание, соответствуя с 54-м федеральным законом о публичных мероприятиях, никакого согласования не требует.
Какие у вас есть права, как у избранного представителя?
Я бы сказала, что тут речь идет даже не о правах, а об обязанностях. Потому что депутат не просто имеет право встречаться с избирателями, он обязан встречаться с избирателями. И таким образом полицейские, абсолютно незаконно, разумеется, прервав мою встречу с избирателями, они воспрепятствовали моему исполнению моих депутатских обязанностей, что уже, в свою очередь, является административным правонарушением. Кроме того, что они нарушили мои права, это может быть даже менее важно, в большей степени важно, что они нарушили права граждан получить информацию от депутата. И много десятков граждан не смогли получить интересующую их информацию. Это, конечно, более возмутительная вещь.
Тем не менее, дело, насколько я понимаю, принято Лефортовским судом. Что вы ожидаете дальше?
Сложно сказать. Я полагаю, что если у сотрудников суда есть, ну, некоторое количество интеллектуальных способностей, они это дело спустят на тормозах. Если у них этого количества интеллектуальных способностей нет, ну, тогда они начнут его рассматривать. И это будет, конечно, феерический процесс. Потому что, ну, само по себе воспрепятствование депутату встречаться с избирателями – это безумная дичь. Но при этом там нет даже вот никакого формально-законодательного состава нарушения. То есть собрание не требует согласования. Даже если УВД Лефортова считает, что это было собрание, ну, пускай оно так считает, хорошо. Пусть будет ключница, пусть будет собрание. Оно не требует согласования. То есть УВД Лефортова выглядит, ну, примерно как сотрудник полиции, который бы, например, задержал гражданина за то, что гражданин пришел в магазин и написал в протоколе: административное нарушение заключается в том, что гражданин пришел в магазин, не согласовав этот поход с префектурой, а также покупал колбасу. Примерно так выглядит протокол, который гласит, что депутат проводил незаконное собрание, незаконность которого заключается в том, что собрание не было согласовано, а также собирал подписи против сноса пятиэтажных домов. И вот это является административным правонарушением. И первое, и второе.
Александра, я вас хотела спросить еще. Люди уже знают фактически подробности того, как будет происходить так называемая реновация. Хотя на самом деле подробностей пока ведь не так много, кроме вот этого проекта закона, принятого в первом чтении еще только.
А что вы имеете в виду под подробностями?
Какие районы, какие дома, вся процедура, куда будут переселять, кто будет строить эти дома, в которые будут переселять, появляются какие-то, ну, такие отрывочные сведения, там, например, о том, что эти дома, куда будут переселять, будут строиться в промзонах, но как-то общего плана такого пока, по-моему, ведь еще нет.
Естественно, никакого общего плана, общей программы еще нет, потому что закона еще нет, потому что сам законопроект, он не то что сырой, он чудовищнейшим образом противоречит, ну, всем нормам действующего законодательства. Он противоречит Конституции, он противоречит Жилищному кодексу, Гражданскому кодексу, он противоречит Европейской конвенции о правах человека. То есть этот закон позволяет, ну, законопроект пока, Собянину просто по своему желанию взять ручку, обвести на карте Москвы любую территорию, хоть Кремль, и сказать: а это зона реновации. И дальше зона реновации получает фактически статус экстерриториальности, на ней перестают действовать законы Российской Федерации, на ней перестает действовать право собственности. Если дом находится в зоне реновации, то в течение 2 месяцев человек обязан выехать из этого дома в то жилье, не квартиру, а в то жилье, на которое ему укажут, без права выбора. Без права выбора между, допустим, другой квартирой или другим жильем и денежной компенсацией. если он не, причем неважно, он собственник, не собственник, наниматель, не наниматель, коммуналка, отдельная квартира, неважно, вот просто как крепостные. Вам отправили письмо о том, что вы должны выехать, и в течение 2 месяцев вы должны выехать. Если в течение 2 месяцев человек не выехал, его выселяют по суду, причем это решение нельзя оспорить. Вернее, его нельзя оспорить в части факта выселения, а можно оспорить только в той части, какую конуру вам предоставили, побольше или поменьше, взамен вашего жилья. Причем его нельзя оспорить даже в том случае, если в суде оспаривается сам факт сноса дома, что, ну, вообще полнейший бред и абсурд. Собственник при этом лишается своей собственности, потому что по этому законопроекту о реновации собственник обязан передать свою квартиру специальному фонду содействия реновации, а взамен он получает не другую квартиру в собственность, а только обязательство, обещание, что когда-нибудь в будущем ему оформят эту новую квартиру в собственность. Но когда наступит это будущее, в законе не написано, срок вообще не определен. Единственное, что ему обещают, это то, что новое предоставленное ему жилье будет таким же по количеству комнат, по жилой площади и по общей площади. Все. Вот тут я хочу обратить особое внимание тех, кто рассчитывает на улучшение жилищных условий, в частности, жителей коммуналок, которым рассказывают и которые надеются, что из коммуналок они поедут в отдельные квартиры. Нет, не поедете. Ну, во-первых, этого пункта просто нет в законе. Вот закон вам гарантирует метр в метр, и все. А во-вторых, в эту субботу, ну, в ту, которая была, ближайшую, было большое совещание в мэрии, где большой доклад был у заместителя Собянина Анастасии Раковой. Это было ее выступление перед главами управ и префектур. Там, конечно, было много дивных пунктов о том, что госпожа Ракова считает совершенно недопустимым неуправляемые советы депутатов, органы местного самоуправления, под каковыми она понимает органы местного самоуправления, в которых есть хотя бы 2-3 независимых депутата. Она прямо дает управам распоряжение переписать лично поименно всех избирателей, которые лояльны действующей власти. Но это отдельная история. А нас больше интересует сейчас то, что она сказала по поводу законопроекта о реновации. Так вот, она сказала прямым текстом, что в рамках реновации улучшения жилищных условий не будет. Хоть 10 семей в одной квартире живет, хоть больной туберкулезом. Это цитата. И второе, что она сказала, что в рамках реновации не предполагается расселение коммуналок. То есть все, на что могли рассчитывать люди, ну, которых действительно мог бы заинтересовать переезд в другое место из их нынешнего жилья, оно не будет осуществлено. Важнейшим пунктом является, что по законопроекту о реновации новое жилье, как для переселенцев, так и в последующем в зонах реновации, можно строить без соблюдения санитарных, противопожарных, экологических, строительных и прочих норм. Я понимаю, что это звучит как бред, но это написано в законе. Вот таков уровень этого, с позволения сказать, федерального нормативного акта. Но там написаны еще 2 чудовищные вещи. Первая чудовищная вещь – это то, что все строительство и в зонах реновации, и на тех территориях, где будут строить для переселенцев, можно вести без выделения земельных участков. Что это обозначает? Строительство без выделения земельного участка – это самострой. То есть надо людьми, которые живут в доме, построенном без выделения земельного участка, всегда будет висеть дамоклов меч, что в любой момент, через год, через 5 лет, через 10, 20 или 30 лет, этот дом может быть признан самовольной постройкой. Причем это может произойти не обязательно в судебном порядке, это может быть даже административное решение. Дом будет просто снесен, люди выброшены на улицу без всякой компенсации и без нового жилья. И вторая вещь, которая касается уже всего города, что в зонах реновации, вот я говорила, что там отменяется действие права собственности, в зонах реновации, кроме того, отменяется действие вообще всех градостроительных ограничений. То есть в зонах реновации по этому законопроекту можно строить, не соблюдая требования генерального плана, правил землепользования и застройки, проектов планировки. Ну и, как мы помним, не соблюдая требования санитарных, противопожарных и прочих норм. То есть допускается строительство. Вот что это значит в переводе на русский язык? Это значит, что если Собянин выбрал какую-то территорию, обвел ее ручкой на карте и сказал, что это зона реновации, то в этой зоне реновации можно строить сколь угодно высокие здания, сколь угодно близко друг к другу, сколь угодно поганого качества. То есть закон о реновации, кроме того, что он лишит права собственности, как заявлено, более 1,5 миллиона человек, он превратит малоэтажный, хороший, комфортный для жизни город, зеленый, уютный, просто в бесконечные бетонные джунгли. Население Москвы увеличится на несколько миллионов человек. Это приведет просто к полнейшему коллапсу инфраструктурному, транспортному, социальному, экологическому. То есть это просто уничтожение города. И, на мой взгляд, речь идет... Ну, не просто о жадности отдельных строительных компаний, хотя это, конечно, так. А если мы говорим о деятельности государственных чиновников, ну, например, Собянина, который всячески это проталкивает, или тех депутатов от «Единой России», которые внесли этот законопроект, то это просто антигосударственная деятельность. Это разрушение основ государственности. И, на мой взгляд, тут вообще следует обращаться, и я знаю, что некоторые граждане уже обратились, в соответствующие силовые структуры, чтобы они вообще занялись проверкой, а что у нас происходит. Почему у нас некоторые должностные лица разрушают основы государства?
Мы беседовали с муниципальным депутатом Москвы Александрой Андреевой. Андреева не единственный человек, выступающий против реновационных планов мэра Москвы Собянина, которая подверглась давлению. 19 апреля неизвестные напали на администратора странички в Фейсбуке «Москвичи против сноса» Кэрри Гугенсбергер. 21 апреля депутат Госдумы от КПРФ Сергей Шаргунов в Фейсбуке сообщил, что странным образом загорелась его квартира. 28 апреля было совершено нападение на активистку партии «Яблоко» Наталью Федорову. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Итоги недели». Активистки партии «Яблоко» Наталье Федоровой брызнули в лицо неизвестным веществом. Она попала в больницу с ожогом и частичной потерей зрения. У нее долгий опыт борьбы с попытками переделить Москву. Сначала она выступала против точечной застройки, потом 20 апреля вышла с пикетом против реновации. За неделю это был третий случай выплескивания веществ в лицо. Предыдущие два раза это была «Зеленка». Жертвами стали Алексей Навальный и наша коллега Галина Сидорова. Нападавшие пытались сорвать проведение занятий школы расследований с представителем местной прессы в Йошкар-Оле. Вот что рассказывает сама Галина.
Мы здесь, группа журналистов, сотрудничающие с фондом гласности и с фондом 1929, проводим школу журналистских расследований для местных журналистов региональных. Ну, такие школы мы проводим в регионах уже вот последние несколько лет, уже в 30 местах были. И последнее время, ну, с тех пор, как нас объявили иностранными агентами, и особенно в последние два года, нас стали всячески прессовать и преследовать разными путями на местах, чтобы воспрепятствовать вот нашим встречам с местными коллегами в проведении этих школ. В данном случае было такое из известных нападений. Было нападение на директора фонда 1929 Григория Пасько в Барнауле. Потом в Сыктывкаре была такая очень неприятная ситуация, когда тоже преследовали моих коллег и пытались, то объявляли, что бомба заложена. Короче говоря, всячески пытались прекратить наше там общение. У нас тогда среди нас был французский журналист. Тоже попал он под раздачу. Там пришла группа полицейских, якобы со словами, что мы получили информацию, что тут удерживается иностранец, вот, насильно. Попытались тоже этому воспрепятствовать нашим тренингам. И в Москве была такая же ситуация. Ну, также пытались выкурить, так сказать, из помещения, где мы пытались провести эти занятия, тоже под предлогом того, что там заложена бомба. Ну и, наконец, вот последний час случай. Фонд защиты гласности и наше Содружество журналистов-расследователей фонд 1929 пытается, тем не менее, проводить полужурналистских расследований в Йошкар-Оле. далее. Первый же день, когда приехал мой коллега Игорь Корольков, он первым приехал в здание, где мы все это проводили. Прямо вот во время того, как все должно было начаться, выключили свет. Ну, полностью выключили электричество, то есть, соответственно, было невозможно включить ни компьютеры, ни какие там, соответственно, технику. И одновременно отключилась вся сигнализация и защита, электронная, так сказать, сигнализация, которая оборудована этот гостевой дом, где все должно было происходить. На следующий день была, так сказать, моя очередь. Ехала я. Первым, что, так сказать, происходит, это на буквально пороге этого дома, у калитки, уже, так сказать, поджидал, где-то прятался молодой человек с банкой зеленки, ну, который, собственно, вывалил эту зеленку на меня молча и, соответственно, убежал. Вечером мы уже оставались, соответственно, в этом доме. Я и коллега, наш партнер, который здесь нам помогает организовывать эти занятия. И где-то в 2 часа ночи мы услышали, когда подъехала машина, потом раздался такой жуткий звук битого стекла. Естественно, было не очень приятно, потому что там вокруг достаточно малонаселенный это район. И когда мы спустились все-таки вниз, естественно, смотреть, что там нас ждет, оказалось, что 3-слойный стеклопакет разбит напрочь. Значит, под окном валяется дохлая крыса. Причем, надо сказать, что крысу все товарищи не удосужились отловить крысу. Домашнюю крысу бедную, так сказать, бедная погибла за расследовательскую журналистику. Ну и банка зеленки, видимо, как их такой, ну, фирменный знак этих отморозков, которые, собственно, это все учинили.
Рассказывала Галина Сидорова. Говорит Радио Свобода. Итоги недели сегодня с вами подводит Ирина Лагунина. Ивану Непомнящих, осужденному по так называемому «болотному делу», на этой неделе продлили срок в штрафном изоляторе еще на 5 суток. До этого поступила информация, что Непомнящих сильно избили в колонии в Ярославле. Адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова вечером 24 апреля встретилась с ним в колонии.
Открывается камера, и орется бегом все на выход, на обыск. Ну, он говорит, я не стал даже ничего говорить. Он говорит, я понимаю, что это требование незаконно. Я, говорит, не стал бежать. Я пошел просто пешком обычно. И там и вышел, когда из камеры, он говорит, получается, что они выстроились коридором по обе стороны стен. Из них такой коридор огромный-огромный. Говорит, там человек 60, наверное, говорит, примерно было. И мы пошли. Ну, ребята из камеры, которые с ними вместе были, они там кое-кто бежал, кое-кто шел. И пока они шли, им вслед в спину дубинками и руками, и давай бегом. Ну, там, я не буду нецензурное выражение, да, употреблять. По-всякому их там оскорбляли, давай бегом, я сказал, и там уроды, и там все похлеще. Вот, он говорит, я не побежал, я пошел пешком. Я, говорит, доходил до середины примерно этого коридора, еще где-то половина оставалась до комнаты, где обыски проводят. Меня, говорит, назад возвращали, потому что ты не бежишь, давай возвращайся назад, и все по новой. И вот так его 3 раза, естественно, сопровождали, говорит, и пинками, и дубинками, били, говорит, в основном по мягким частям тела, отбивали, говорит, ноги. И вот так его 3 раза возвращали, в итоге он все равно как бы опять до середины дошел, и они видят, что он не бежит все равно, они заводят его в матрасную, ну, комнату, он говорит, мы матрасную ее называем, потому что им в ШИЗО нельзя в течение дня иметь матрасы, ни сидеть, ни лежать нельзя. И они эти матрасы убирают вот в эту комнату. Он говорит, меня завели и начали бить. Сначала там подвели, когда толканули туда, в нее. И там, говорит, зашли тоже, но очень много тоже народу, говорит, зашло. Люди в масках там были, говорит, ну, может, человек не меньше 10 точно. И начали избивать. И понятно, они сознанием дела били, отбивали целенаправленно ноги. Ну, попадали в поясницу, и по голове, по рукам, по лицу так они не били, чтобы следов не оставалось. Говорит, ну так побили меня, значит, вывели в коридор, поставили на растяжку. И эту растяжку, говорит, постоянно увеличивали. Так что, говорит, у нас растяжение мышц у всех было. Ну, на шпагат не сядешь, падаешь. Они еще били под коленками, палками и ногами в сапогах били под коленки. Падаешь, поднимаешься, они опять заново это все...
Говорила адвокат Ирина Бирюкова. Защитника Непомнящих Сергея Шарова-Делане в колонию не пустили, а сам Непомнящих при невыясненных обстоятельствах оказался в штрафном изоляторе. А на процессе в Екатеринбурге обвинение потребовало 3,5 года колонии общего режима для видеоблогера и ловца покемонов Руслана Соколовского. 28 апреля он выступил с последним словом в суде.
За слова в интернете, за всего лишь какие-то видеоролики, а за всего лишь даже репост в сети, что не является моим случаем, но тем не менее это правда. Человека могут, получается, посадить на срок до 5 лет, и мне запросили 3,5 года. притом общего режима. А мы знаем, что это место, где люди умирают от туберкулеза, насилуют друг друга. Это место, где постоянно распространено физическое насилие, двойки регулярно вывозят трупы, и журналисты об этом в курсе. И да, именно такое наказание запрашивают за то, что человек просто что-то сказал в интернете, высказался каким-то определенным образом, и он даже никого не призывал к насилию. Он просто негативно высказался. И как сказали сами эксперты, вина моя заключается не в том, что я отрицал Бога, а отрицал Бога, используя мат. То есть я не понимаю, почему мат является экстремизмом в том случае, если он был применен. В свое время, когда-то давным-давно, людей сажали в лагеря, даже на более долгие сроки, не на 3,5 года, а на 10-летие, по причине того, что они пошутили, например, матерным анекдотом про коммунизм и про Сталина. Сейчас, получается, меня хотят посадить на 3,5 года на общий режим по причине того, что я пошутил матерный анекдот про православие и про патриарха Кирилла. И для меня это дикость и варварство. Я не понимаю, как такое вообще возможно. Тем не менее, как мы видим, это вполне себе возможно. И обвинение именно 3,5 года для меня и запрашивают.
Это был фрагмент выступления блогера Соколовского в суде. Полностью посмотреть выступление можно на сайте Радио Свобода, свобода.орг. А социальные сети жили своей жизнью, обсуждали взятие Рейхстага, первый тур выборов во Франции и еще один бросок жидкостью в лицо, правда, водой в эфире радиостанции «Эхо Москвы». Обзор подготовила Алена Пономарева.
В начале недели русскоязычные блогеры оживленно обсуждали первый тур президентских выборов во Франции. Фаворитом у экспертов считается Макрон, и многие с этой оценкой согласны. Иван Преображенский.
Макрон – президент Франции. Второй тур ситуацию не изменит.
Виталий Третьяков.
Франция проголосовала банально и тем разочаровала меня. Не жду ничего оригинального и от второго тура.
Владимир Голышев.
Кандидат от социалистов ОМОН призвал голосовать за Макрона во втором туре выборов. Премьер и глава МИДа Франции призвали голосовать за Макрона во втором туре выборов. Фийон заявил, что во втором туре выборов президента будет голосовать за Макрона. Но есть и побочный эффект. Избиратели расслабляются от такого, а должны быть в тонусе.
Многие пытаются предсказать, как в этой связи будут вести себя российские власти и пропагандистские СМИ. Глеб Кузнецов.
Сегодняшние цифры пока экзит-полов дают Марин 22%. Не бог весть какой рост по сравнению с предыдущими пиками в 2012 и 2002. То есть десятилетие унавоживания почвы, теракты, глупость левого правительства, немецкое засилье в ЕС, безответственность антинациональной олигархии, косметический ремонт фасада партии, изгнание Бати, отказ от отрицания Холокоста и прием гомосексуалистов на ключевые позиции, не дали Марин практически ничего. Получается, что весь наш любимый евроскептицизм – это не сказать, что совсем бумажный тигр, но серьезно переоцениваемая ерунда. Европейцы при всем негативе к Брюсселю скорее выступают за новую сделку, а не за уничтожение единой Европы как таковой. Крайний евроскептицизм имеет весьма ограниченную предельную электоральную емкость, и растет он медленно и печально. И это во Франции, самой жлобской, националистической и антисемитской западноевропейской стране, которую, к тому же, регулярно бодрят взрывами. Пропагандистам этого, конечно, учитывать не нужно. Они, размахивая ведрами с дерьмом, продолжат с телеэкранов хоронить Европу. Но вот при принятии очередных решений о политических инвестициях в мусорные партийные активы, об этом поразмыслить бы неплохо. Есть у них предел, он уже близок к исчерпанию. К чему повторять ошибки СССР, который с тупым упорством накачивал деньгами умирающие коммунистические партии? Если России нужны партнеры в европейской политике, то смотреть скорее надо на левопопулистские проекты. На левых американофобов и антиглобалистов, которые привечают иммигрантов и защищают их права. Условный Меланшон значительно более органичный и перспективный друг, чем условная Марин.
О реконструкции штурма Рейхстага юнармейцами много писали в феврале, и соцсети высмеяли это еще тогда. И вот это долгожданное событие произошло, что вызвало новый поток издевательских комментариев в сети. Твиттер замполит.
ТАСС уполномочен заявить. Рейхстаг пал.
Твиттер Плейшнер.
Была такая категория лиц, про них говорили. До сих пор Рейхстаг штурмует.
Иван Давыдов.
Шойгу принял капитуляцию Берлина в парке «Патриот», а ты все еще трезвая.
Константин Кукушкин.
Еще о новостях за день. В жалкой копии совка жалкие копии ветеранов штурмовали жалкую копию Рейхстага.
Твиттер Каспер Привидение.
Фейковый генерал с фейковыми наградами устраивает фейковый штурм фейкового Рейхстага и принимает фейковую капитуляцию. Вся суть России.
Твиттер MDK.
Если я усну и проснусь через 100 лет, и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: захватывают Бутафорский Рейхстаг.
Твиттер Йосиф Левинсон.
Компания «Лего Групп» заявила Сергею Шойгу, что построила бы для него Рейхстаг быстрее и, что главное, примечательно, дешевле.
Твиттер патриотов.
Пока на России в 72-й раз берут Рейхстаг, в Германии запускают нано-гидроэлектростанцию на основе старой угольной шахты.
Твиттер Сашко Логинов.
Мой миллионок ватоватый штурмовал весь день Рейхстаг, но зато живем богато, есть на ужин береста.
Твиттер Рогозин на орбите.
Пока КНДР грозила США и Австралии ядерным ударом, россияне взяли Рейхстаг, и Шойгу принял капитуляцию Берлина. Шах и мат НАТО.
Олег Панфилов.
Я понял, для чего Шойгу устроил цирк со штурмом Рейхстага. Он думает, что американцы присоединятся и пришлют покушать, как раньше.
Твиттер «Вести из дурдома».
А почему бы после взятия Рейхстага не провести реконструкцию стройки Беломорканала, например, для полноты ощущения, так сказать?
Сергей Кальварский.
За взятие макета Рейхстага бравому солдату Шойгу нужно вручить макет ордена.
В эфире передачи «Особое мнение» на эхе Москвы в четверг произошло скандальное происшествие. Гость передачи Михаил Веллер выплеснул воду из своей кружки в лицо ведущей Ольги Бычковой, после чего бросил в нее кружкой и выбежал из студии со словами: «Скотина тупая, я тебя больше не знаю». В адрес Михаила Веллера после этого в сети прозвучало много недобрых слов. Реакция ведущей, наоборот, удостоилась комплиментов. Ольга Романова.
Ольга идеально держалась. Я не знаю, что сказать. Если кто вдруг будет общаться с Веллером, передайте ему от меня, что он скотина, но рекомендую не общаться.
Ксения Туркова.
Однажды некто Проханов сказал в эфире Ольге Бычковой: «Оленька, когда вы закрываете рот, вы такая красавица». На что Бычкова молниеносно ответила: «А когда открываю, еще и умница». Видимо, поэтому недотягивающие до Олиного интеллекта и реакции гости и бесятся.
Сергей Пархоменко.
Дорогая Ольга Бычкова, я тебе много раз говорил, что ты необыкновенно сильный и яркий профессионал и великолепный мастер радиоэфира, и что я всей душой благодарен тебе за помощь и терпение в течение последних нескольких месяцев, когда для моей программы на «Эхе» потребовался партнер-соведущий. Ты это делаешь безупречно. Теперь это все повторяю публично. Обнимаю тебя и еще раз благодарю. Сегодняшний твой выход из аварийной ситуации просто должен в учебники профессионального мастерства войти. Такое впечатление, если бы ты была пилотом, то посадила бы падающий самолет на гудзон. А судьба Веллера, конечно, печальна. Деградировал.
В комментаторах, которые обвинили в произошедшем Бычкову, тоже недостатка не было. Сергей Максимишин.
Поливать Бычкову водой было лишним, называть ее тупой скотиной не стоило, но уйти из студии нужно было. Бычкова изводила Ерофеева, теперь она решила, что она ровня Веллеру. Аберрация театральной буфетчицы. Находясь рядом с известными людьми, она начинает себя чувствовать немножко равной им. Программа называется «Особое мнение». Я ее слушаю не ради Бычковой, чье мнение мне нафиг не сдалось. Я хочу услышать гостя программы. И если журналист мешает, а не помогает высказаться гостю, он профнепригоден.
Михаил Крутихин.
Должен признаться, что не раз, выступая в прямом эфире, испытывал острое желание сказать: «Зачем вы меня сюда позвали?» Послушать мнение ведущего и уйти из студии, отцепив микрофончик с лацкана. Наглые манеры ведущих, даже не проституток с федеральных каналов, а неангажированных какой-то конторой сотрудников радио и ТВ, часто превозносятся как высшая степень журналистского мастерства. Это не так. Это хамство, которое, я опираюсь на многочисленные отзывы, крайне раздражает слушателей и телезрителей. И это, к сожалению, стало типичным в современной России.
Другие не увидели в поведении ведущей ничего предосудительного. Татьяна Фельгенгауэр.
Я не понимаю, как вообще можно комментировать в духе: «Ну, она спровоцировала, не надо было перебивать. Ау, ребята, у вас на глазах потрясающий набор. Агрессия, насилие и оскорбление. Какое сама виновата? Вы о чем вообще? Да пусть тебя хоть 100 раз подряд перебили. Как можно срывать на физическое насилие? Да, бросать предметы в людей – это физическое насилие. Оскорблять – это тоже насилие. То вы все возмущаетесь поправками в закон о домашнем насилии, восхищаетесь флешмобами про «не боюсь сказать», то вдруг оправдываете психопата. Человек на ваших глазах превратился в общественную угрозу, а вы такие: «Ой, ну это болезненная тема для него, но надо было все же молчать рядом с ним». Вы в своем уме?
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Итоги недели». У микрофона Ирина Лагунина. В завершении часа наша традиционная рубрика «Телерейтинг». Мы беседуем с телекритиком Славой Тарощиной. Слава, Россия погружается в майские праздники, которые в последние годы сопровождаются массовыми патриотическими и военно-патриотическими выступлениями на всех телеканалах. Что примечательно в этом году?
В этой области, как и во всех остальных пропагандистских областях, сюжет развивается по нарастающей. Потому что если в прошлом году все-таки, как мне кажется, были какие-то еще другие темы, то сейчас ничего, кроме Украины, ну и частично Франции, не осталось. И вот такое ощущение, что люди, которые сидят в студиях ток-шоу дневных, мы постоянно говорим, что это одни и те же люди, которые произносят одни и те же речи. Такое ощущение, что они вот теперь намерены каждый день брать свой Рейхстаг, потому что агрессия усиливается, агрессивная риторика тоже, но не просто. Вот начался новый этап драк. Мы уже не раз говорили о том, что драки в российских эфирах – это довольно обычное дело. Я думаю, что чем ближе к 9 мая, тем драк будет больше. Ну вот буквально на днях прошла такая драка, довольно мерзкая, потому что нужно дать должное, что не только вот наша сторона, патриоты, но и приглашенные, а это всегда одни и те же мальчики для битья, о которых мы тоже не раз говорили, они ведут себя, ну, как бы я сказала так, они нарочито, провокативно ведут себя. Вот, например, идет эфир у Норкина, то есть место встречи, которое, ну, под названием «Ничего святого». Это, собственно, родовое название всех программ, посвященных 1 мая, как фашисты на Украине, нацисты, их называют разными словами, забыли и предали нашу общую победу. Появляется такой новоявленный политолог Руслан Осташко. Они тоже как-то откуда-то вообще из пены морской, эти политологи, возникают. И он пенится от негодования. Причем еще ничего не происходит, а он уже объявляет. Если кто-нибудь здесь назовет моего деда фашистом, набью морду. Вот тут же, в ту же самую минуту, возникает польский журналист Томас Масейчук, который говорит, ваши деды красные фашисты. Понятно, что тут же начинается драка, причем такая общая. Даже Норкин не очень пытается их разнять. И вот я думаю, что вот это вот такая базовая модель провокационная, это мы будем теперь видеть каждый день. И все-таки нет равных в деле агрессивных провокаций и вот, я бы сказала, такого агрессивно-провокационного такого таланта нету равных Артему Шенину с его первой студией. У него всегда масса заготовок впрок, вот недавно я это поняла. И одну из них он так вот из своих широких штанин время от времени эти заготовки добывает. Вот вдруг он вспомнил, будто Сергей Запорожский, это тоже такой битый, перебитый политолог с Украины, будто бы он написал у себя в Твиттере, что если я к 1 января 2017 года Крым не вернется в Украину, то он съест ведро дерьма. Это зачитывает этот твиттер Артем Шейнин. Запорожский начинает, пытается объяснить, что это фейк. У него нету такого аккаунта, он ничего подобного не писал. Но, тем не менее, в студию торжественно вкатывается абсолютно, так сказать, обычное ведро, извините за выражение, с дерьмом. Ну вот, к счастью, что как-то дальше начались шутки, и все-таки Шейнин не заставил Запорожского выполнить свое вот это вот абсолютно фейковое обещание. Вот этот вот феномен, когда присутствуют вот одни и те же люди и одни и те же люди из других государств, скажем так, сопредельных, которые просто вот мальчики повторяют для битья, пыталась осмыслить программа «Новые русские сенсации». Там были все наши хорошо знакомые люди, там от Славы Кофтона до Майкла Бома. Но ничего, естественно, новые русские сенсации не для того изготавливаются, чтобы пролить свет истины на что-либо. Вот лишний раз они поколотили этот мальчик, и политолог Сергей Михеев, это есть у нас такой новый Шопенгауэр. Он сказал, да просто это груши для битья. Это просто груши для битья, там чайники для выпускания пара, все что угодно. Значит, что я хочу сказать? Это вот то, что мы говорим постоянно, я думаю, будем долго говорить, но, конечно, проблемы видны. Даже вот в этой эстетике, избранной вот нашим замечательным телевидением, видны большие проблемы, потому что провокации всегда нуждаются в каких-то новых лицах, так было всегда, и так есть и будет. Ну а где эти новые лица взять? Вот с недавних пор на экране засветился активный персонаж, которого представляют так. Брэг Вейн, американский журналист,
вопрос, при этом не говорят журналист такого издания. Обычно все-таки представляет более полно. Вот этот Грег Вэй, человек с таким очень симптоматичным лицом, он очень активен, он всегда очень громко, очень настырно, напористо произносит ровно то, что нужно по сценарию. Через несколько эфиров его опознали люди, которые его знали хорошо, в основном это питерцы. Все его называют Гришей Винниковым. Рассказывают его историю. История не самая такая, я бы сказала, чистоплюйская. Это, как я понимаю, не очень удачный бизнесмен, который действительно какое-то время жил в Америке. И тоже там у него не все так хорошо сложилось, как хотелось бы. Теперь он вернулся в Питер и вот представляется журналистом. Вербуют людей просто, можно сказать, с улицы. Вот это вот как бы одна такая примета, мне кажется, важна. Есть еще другая примета, не менее важная, уже стилистическая. Ее демонстрирует Моркин. Это такой благообразный господин в очках, и он всегда, так сказать, олицетворял такую интеллигентную часть телевизионного сегмента. Сейчас он с завидной регулярностью рассказывает на этих политических ток-шоу анекдоты. Причем я даже пыталась как-то хронометрировать вот буквально 5 минут анекдот, 10 минут анекдот. То есть он понимает, что нужно чем-то перебивать. А анекдоты, как правило, такие, которые не в каждой казарме можно озвучивать. На НТВ можно. И мне кажется, это правильно. Если уж заниматься сбором фольклора, а все эти ток-шоу – это только фольклор, это расценивать невозможно, то художественный прием требует постоянного заострения не только в формате драк, что мы и наблюдаем.
Слава, мне кажется, что вот это, как вы говорите, эстетика, избранная телевидением, сбор фольклора и общий истерический и грубый тон, он характерен не только для телевидения, он характерен сейчас и для российских публичных заявлений, причем не только у себя дома, но и за рубежом, но и на дипломатическом уровне. Вряд ли в ближайшее время кто-то забудет фразу «в глаза смотри», которую сказал российский представитель в ООН британскому своему коллеге. Как это отражается на российском телевидении? Вот есть представление о том, что такое дипломатия?
Да вы знаете, это очень интересно. Это очень интересная тема, потому что дипломаты – это теперь очень важно. Это не просто, так сказать, люди, которые работают на государство, как мы всегда привыкли относиться к дипломатам, как к сверхсерьезным товарищам в строгих костюмах. Теперь это яркие медийные персонажи в первую очередь. И то, что вы вспомнили, и Сафронов, они же все чувствуют, все-таки это люди, которые наделены каким-то тонким инструментом познания мира, и они всю эту стилистику, они очень остро чувствуют. Что касается вот этой вот дипломатической линии, то вообще ведь у нас теперь происходит, чем дальше, тем больше, окончательное вытеснение внешней политики политикой внутренней, потому что ее уже не осталось вообще. Вот этот вот тренд, он дает дикие всходы, потому что даже сериалостроение не осталось в стороне. Вот на канале «Россия» только что закончился 13-серийный фильм «Оптимисты» о сотрудниках МИДа образца 1960 года. В истории вообще, в истории вещи циклические, там часто времена рифмуются, и вот мы видим бадание с Америкой, падение самолета, тогдашняя борьба кремлевских башен, она подчеркнута даже на уровне декорации фильма. И все это превращает историческую ленту в актуальное высказывание. Любопытные образы там главных героев – это молодые раскованные дипломаты, которые выглядят как хипстеры, только не с Болотной, а со Смоленской. Причем, замечу, речь идет не о фантастическом фильме, а о самом, что ни на есть, ползучем реализме. И я бы вообще, может быть, не говорила об этом фильме, если бы не авторский коллектив в высшей степени достойный. Продюсер Валерий Тодоровский. С одной стороны, вот этот самый авторский коллектив, он щедро эксплуатирует модную оттепельную эстетику. С другой, пытается сохранить хоть какую-то верность исторической канве. А вот с третьим, что меня как-то задел больше всего, поет гимны изобретательным творцам внешней политики. Я просто встала в ступор, особенно из-за того, что режиссер фильма – это Алексей Попогребский, это автор тончайшего социального артхауса, вроде там «Коктебеля» или фильма «Как я провел этим летом». Это его первый сериальный опыт. Повторяю, это очень серьезный, глубокий и как-то очень далек от ангажированности. Замечательные актеры, молодые, не очень сильная операторская работа. Там любопытность сценарист, он же композитор, он же исполнитель песен, такой человек, который называется Михаил Идов. Но вот тут вот главный вопрос, а что хотели сказать своим фильмом? Потому что главная героиня внешне, даже своим неуемным креативом, очень сильно напоминает Марию Захарову, которая, кстати, знакомилась с сериалом еще на уровне съемок. Я не очень понимаю даже, что произошло. То ли не учли сегодняшний контекст жизни, то ли, напротив, учли его даже чрезмерно, но конечный результат такого. Это гимн государственным людям, которые игнорируют все правила, уничтожают рамки, ведут себя по каким-то только им понятным законам, в том числе в дипломатии, но при этом всегда выходят победителями, с которыми основной мир вынужден считаться. То есть вот пафос и посыл фильма, он абсолютно такой же, который мы можем прочитать каждый день на вот этих вот бесконечных ток-шоу.
Спасибо, мы беседовали с телекритиком Славой Тарощиной. На этом выпуск программы «Итоги недели» «Радио Свобода» закончен. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Ирина Лагунина. Вы можете послушать подкаст этого выпуска в социальных сетях «Свобода», в SoundCloud и iTunes. Всего доброго. Счастливо.